Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Счастье с христианской точки зрения. На рубеже Средневековья и эпохи Возрождения возникли различные утопии, по-своему трактовавшие проблемы счастья. Место счастья в христианстве. Иисус начал свою Нагорную проповедь с заповеди блаженства. Что есть счастье дохристианское и внехристианское? Эти и другие вопросы обсуждают философы и богословы в программе «С христианской точки зрения», которую подготовил и ведет Яков Кротов. Эфир 21 ноября 1999 года.
Говорит «Радио Свобода». Вы слушаете передачу «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Кротов. Этот выпуск нашей передачи будет посвящен счастью. Счастье с христианской точки зрения. Мы живем в удивительное время, когда кончается целая эпоха веры в счастье. И сегодня иногда бывшие идейные противники объединяются. И объединяет их именно стремление к счастью. Вот недавно, когда в Праге праздновали юбилей бархатной революции, бывший коммунист Михаил Горбачев говорил, цитирую, «коммунисты хотели сделать счастливыми каждого, теперь нас делают счастливыми по другой модели». Конец цитаты. И, видимо, Михаил Сергеевич имел в виду какую-то западную модель счастья. И там же присутствовал и бывший антикоммунист Лех Валенса, который был еще скептичнее и говорил, «Запад не имеет концепции того, что делать с нашими странами, а между тем жизнь людей здесь не стала лучше». Конец цитаты. То есть выходит плохо, если нам навязывают какую-то концепцию счастья. Еще хуже, если вовсе нет никакой концепции счастья. Подразумевается в любом случае, что концепция счастья у лидеров должна быть. Лидер и есть тот, кто знает, как достичь счастья. Теперь, а в конце второго тысячелетия, это только слабые отголоски того мощного порыва к счастью, который овладел Европой, христианской Европой, от Балтики до Средиземного моря 500 лет назад. Если не раньше, когда зародилась вера в то, что счастье достижимо, и достижимо не только для каждой культуры, но для каждого конкретного человека. Вот тогда на рубеже Средневековья и Возрождения стали очень популярны сюжеты про фантастические страны, утопии, где все люди счастливы, радостны и спокойны. Такие сюжеты были известны задолго до этого. Тут к древним сказаниям прибавляли новую нотку. Кто-то вел людей к счастью, какие-то мудрецы или князья, или священники, или политики, кто-то организовывал. Христианские богословы часто критиковали эту веру в прогресс, да еще в насильственный прогресс, особенно когда эта вера принимала антицерковную форму, вроде коммунизма или нацизма, но ведь нельзя отрицать, что свою каплю меда мы, христиане, в эту бочку дегтя подбавили, потому что именно в христианстве счастье получает особое место. Другие религии ставили вопрос об избавлении от страданий, о существовании Бога, говорили о блаженстве верности Богу, счастлив муж, который не идет на совет нечестивых. Но только Христос начал свою проповедь, Нагорную проповедь с заповеди блаженства. Что имел в виду Спаситель, когда говорил о счастье нищих духом, милостивых, чистым сердцем, гонимых за Его имя? Говорит Валентина Кузнецова, православная, библеист.
Если брать греков, там два слова для счастья. Там есть «эудаймония», этимология совершенно кристальна. «Эу» – «хорошо», «даймон» – «божество». Значит, вероятно, благоволение божества, которое выражается в всяких дарах, которые есть у человека. Богатство, счастье, значит, мир, там, любовь и так далее и тому подобное. Есть второе, значит, макария. У Матфея Нагорная проповедь начинается тем, что Иисус провозглашает, что люди такие-то, такие-то бедные, униженные, плачущие, голодные и так далее, вот они что, а не макариой. На еврейском вообще там существительное. Эшре. Это типа «о счастье». Вот что мне говорил по этому поводу Михаил Георгиевич Селезнёв, который является переводчиком от книги «Бытия». В наше время один из самых лучших знатоков древнееврейского языка. Он говорил, что передать по-русски это можно, вероятно, лишь междометием. Типа «эх, повезло». Понимаете? Так что вопрос о том, счастливы я они или блаженны, просто отпадает сам собой. Здесь перевернутые представления. Все то, что было ценным для людей того времени, Христос переворачивает, стоит с ног на голову или с головы на ноги, это зависит от того, как вам больше нравится. Помните, все, что ценно в глазах, то, что любят люди, отвратительно в глазах Бога. Так и здесь. То, что всегда пугало людей. Голод, нищета, униженность, рабство, зависимость и так далее, Христос переворачивает. И он говорит, что вот эти люди счастливы, но счастливы они не в этой земной жизни. Это было бы совершенно безумием, там тебя бьют, а ты говоришь, боже мой, как приятно, как хорошо. Это называется мазохизм. Но это означает, что в ином мире Бог сделает все по-другому. Значит, есть некоторое представление, коренящееся где-то в глубине такой человеческой души, скажем, что есть как бы некие весы. Понимаете, здесь вам было хорошо, зато там вам будет плохо. Здесь вам плохо, зато там будет хорошо. Но христианство, Христос, кстати, вовсе не считает, что не говорит о том, что всякий бедный будет там одарен дарами, всякий плачущий будет утешен лишь за факт своей бедности. Значит, когда он говорит о том, что как счастлив, повезло бедным, плачущим. Это все ради Христа. Те, которые выбрали этот путь, когда им представился выбор. Понимаете, быть богатыми, быть в земном смысле счастливыми, ходящими по трупам других людей и ставящим на первое место свое благосостояние и горе и страдания, если так нужно, чтобы идти за Христом.
Говорила Валентина Кузнецова. В христианском языке практически в каждому понятию обычного языка есть соответствие. Если я гляжу телевизор, то глазами. Если я поднимаю эти глаза к небу, то это уже очи. Итак, мы осмысливаем и наш религиозный опыт. Это реальный опыт, во всяком случае, для меня, для множества людей. И отсюда в европейских языках, в языках христианских народов раздваивается представление о счастье. Когда мы говорим «блаженный Августин», ведь это все равно, что сказать «счастливый Августин». Но нет, именно «блаженный». В английском языке, по крайней мере, 4 слова для обозначения понятия «счастливый», и одно обозначает совсем уже какое-то неземное, высшее счастье – «bliss». Потому что опыт нам подсказывает, что в следовании за Христом мы получаем счастье. Даже люди, которые не читали Евангелие, а на протяжении всех средних веков его читали только богословы, а для большинства Евангелием служили фрески в храме. Не читавшие Евангелие люди, молясь Христу, впуская его в свою жизнь, получали вот этот опыт, который они обозначили как опыт блаженства. И встает вопрос, в чем же отличие вот этого религиозного опыта счастья, христианского опыта счастья в общении с Богом от опыта дохристианского и нехристианского. Зачем понадобилось создавать особое слово для обозначения высшего религиозного счастья? Говорит Евгений Рожковский, православный библеист.
Библейское слово «ашир», «счастлив», «блаженен», «блажен», по всей видимости, не охватывает всю раз навсегда свершенную полноту человеческой радости и полноту человеческого самоудовлетворения. Человеческое счастье – это не платоновская сущность, которая дана раз и навсегда, на все времена, безотносительно ко всему. Наше счастье – это вспышки нашей коммуникации с Богом и с людьми. Мы должны каждую минуту нашей жизни, каждый шаг нашей жизни бороться за эту вольтову дугу, чтобы ее наладить, за вспышку контактов.
Но каким образом то, что описывается в заповедях блаженства, гонение, несчастье, нищета, как это может способствовать коммуникации?
Каждое из блаженств знаменует какой-то коммуникационный акт, чистота сердца. Это все-таки отношение. Милость, отношение, миротворчество – это отношение. Это какое-то действие. Непритязательность к людям, нищета духа. Шфальруах, древнееврейская, которая трансформировалась в нищего духом, это прежде всего скромность. Это скромный. Вот кто такой нищий духом. И эта скромность – это тоже состояние, это тоже коммуникативный акт. А если тебя гонят, умей пережить радость именно в этот момент. Радость о Господе.
Говорил Евгений Рожковский. Я думаю, что надо разорвать вот этот слой двух тысячелетий, который нас отделяет от времен, когда сам Спаситель стоял и говорил. Для слушателей вначале слова «блаженны милостивые» – это тоже была дичь, это была чепуха, потому что весь реальный жизненный опыт нам подсказывает, что милосердие и милость не делают человека блаженным. Может быть, лучше обнищать, чем быть милостивым, потому что милосердие привлечет на нашу голову несчастье. Так же и чистота сердца. Никому еще это особого счастья вот так вот по факту не доставляло. Вот эти 2000 лет жизни после заповеди блаженства дали людям новый опыт, опыт счастья. И оказалось, что быть милостивым действительно рождает внутри счастье. Хотя мы перечитаем, может быть, всех дохристианских мыслителей, вот этой идеи не найдем, как говорил Борис Пастернак. Из тьмы дохристианской истории выплывают на нас какие-то сытые рожи, окровавленные руки, и всюду хапок, большой хапок. Кто смел, тот и съел. И вот это реальный религиозный опыт. И в то же время точно такой же реальностью является и другое. В христианстве, в том христианстве, которое нас окружает, очень мало счастья. Мы приходим в церковь. Какое у нас представление о христианине? Унылая, заунывная музыка, люди бьются головой об пол, явно у человека какое-то огромное несчастье, и выходят с постными лицами. Пускай там где-то в церковных гимнах говорится, что во время поста надо умыть свое лицо, как говорил Спаситель, вы должны быть веселы и радостны, счастливы во время поста. На практике постная мина – это мина, на которой легко взорваться, обругают, отпихнут, не до тебя – «Я с Богом». Почему христианство ассоциируется именно с несчастливым, унылым лицом? Говорит Светлана Коначева, преподаватель философии и богословия в Российском государственном гуманитарном университете.
Ну да, в общем, традиционный образ христианина, ну вот для среднего неверующего человека, это существо довольно мрачное, с опущенными вниз глазами и постным выражением лица, уж никоим образом не радостное. Само слово Евангелие – это радостная весть, хорошая новость, в конце концов. И вот вдруг эта хорошая новость – превратилась в довольно мрачную систему запретов, постоянных «нельзя, нельзя, нельзя». Определенным образом понятый аскетизм и борьба с грехом, она из радостной встречи с Богом в довольно тяжкую борьбу с самим собой, в борьбу со злом, в борьбу с грехом. Блаженный Августин как-то в споре с манихеями говорил о том, что не надо бороться со злом, надо увеличивать добро. Это действительно приносит радость. А вот этот акцент на подавление страстей, постоянное внимание к этому, оно и приводит к тому, что жизнь превращается вот в этот постоянный, довольно неутешительный самоанализ, постоянные поражения, потому что иначе быть и не может. Та цель, которая изначально-то ставилась в этой борьбе, она все-таки цель, ну, там, назовем ее спасением или там, совершенствованием, она фактически уходит. И уж, по крайней мере, она перестает приносить человеку вот эту самую радость.
Говорила Светлана Коначева. Вот тот импульс к счастью, который возник в 15-16 веках в христианском мире, который в конце концов сделал этот мир нехристианским, потому что счастье стали искать на других путях, на путях самостоятельной жизни, самостоятельного творчества. Этот импульс к счастью в 18 столетии оформился в целую политическую философию, и мы, в общем-то, живем в цивилизации, которая определяется именно этой политической философией, как написал Томас Джефферсон, один из отцов-основателей современного политического строя Соединенных Штатов, у человека есть право на счастье. «Право на счастье» – так назвал свое эссе, статью знаменитый английский эссеист Клайв Льюис, которого в России хорошо знают по сказкам о волшебной стране Нарния. Льюис писал это эссе на закате своих дней незадолго до смерти, и он писал о конкретной совершенно вещи. В Англии обсуждалась проблема развода. Она обсуждается там по сей день. До сих пор полной свободы нет. И Льюис писал, что мужчина, который бросает свою жену и уходит к человеку, которого он полюбил, потому что он влюбился, и он говорит, «Я имею право на счастье». «Я имею право на счастье». На политическом уровне вот этот тезис о праве на счастье, пожалуй, уже сдох. Уже мало кого это вдохновляет. Мы знаем, что жизнь сложнее. Опыт тоталитаризма 20 века, который пытался загнать всех железной рукой к счастью, оказался поучительным. Но на личном уровне мы по-прежнему отстаиваем эту идею. У человека нет права на счастье, у него есть долг, и если вдруг на него свалилась любовь, но он обязан оставаться с тем, кто разделяет с ним супружеское ложе, заботится о детях и так далее, и тому подобное. И выходит действительно, что мы, христиане, мы, православные, мы, католики, проповедуем несчастье, проповедуем отказ от счастья как право человека. И действительно, многие люди говорят не только о православных, о католиках, пожалуйста, тоже говорят, что католики зануды, католики хмурые. Вот у протестантов повеселее. Так ли это? Говорит Наталья Трауберг, переводчица, православная, в том числе переводчица сочинения того самого Льюиса, статьи «Право на счастье».
Ну, любой католик, если вы поймаете такого, скажет вам, ах, простите, это протестантская ненависть. Про кого сказал, ну, предположим, Макалей, что протестанты не любят травлю медведя не потому, что медведю больно, а потому, что людям весело. Так вот, а мы, католики, обожаем травлю медведя и потому, что медведю больно, и потому, что людям весело. Выдумала сейчас, но горжусь. Мало чем на свете горжусь. А вот это истинная правда. Вы поймайте католичку под жабры, равно как православную, равно как любого религиозного человека, который не блудный сын, а наоборот. И он вам такого, что и протестанту стыдно станет. Это все такие. Только католик при этом расплывется, как чеширский кот. Мы вот очень любим, когда люди радуются. Мы так это любим. У Фомы Аквинского, посмотрите. Вот кто любит, тот любит. Не случайно люди так ненавидят религию и правильно делают. Потому что человека, в данном случае представим его себе человеком, который выразил бы это лучше, чем Христос, за что они ее ненавидят. Я еще не встречала. И я боюсь, что при всех его замечательных свойствах, при том, что он дядька умный, очень искренний, очень любивший правду, он не стал христианином, он не стал. Он стал мальчиком, который еще пытается. Но ведь это же надо же! Вы подумайте, надо же! Ведь это же, это был Льюису, было около лет 60, но все бывает. Но представьте себе, что он написал это эссе, с него бы осталось в 35. Представьте себе такую историю, что через год он женился бы на поэтессе Рут Питерс, скажем, который дружил. Ну, взялся и женился. И представьте себе еще более печальную историю, что через 2 года он безумно влюбился. И я бы хотела на него посмотреть. Видит Бог, что слова Христа по жестокосердию вашему Моисей разрешил давать разводную, прожигают сердце. Но здесь акцент-то на чем? На жестокосердие, что оставлять другого человека жестоко. Он об этом и пишет в этом эссе. Правда, ничего не скажу. Но это ни один человек не может говорить даже своей любимой жене. Не оставляй меня, это жестоко. Дружба с миром есть вражда с Богом. Все верно. Но пусть говорят наоборот. Пусть брошенная жена говорит «да». Но что же делать? Да? Это очень грустно, но человек так слаб, так жалок. Ну вот, полюбил. А пусть бросивший муж говорит «Господи!» и принимает приятную позу блудного сына. Почему наоборот? Почему мы думаем, что мы христиане, когда мы делаем все с треском, натягивая одеяло на себя? И потом еще чего-то хотим от кого-то.
Говорила Наталья Трауберг. Можно ли прийти к счастью на путях страдания? Все-таки вот наша современная цивилизация, она и тянется к счастью, и в то же время отшатывается от него, потому что уже обожглась на всевозможных проектах принудительного осчастливливания людей. Но означает ли это, что дорога к счастью в этом мире для нас закрыта? Об этом во второй части нашей передачи. Мы продолжим ее после перерыва.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себя.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно. В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Счастье с христианской точки зрения. На рубеже Средневековья и эпохи Возрождения возникли различные утопии, по-своему трактовавшие проблемы счастья. Место счастья в христианстве. Иисус начал свою Нагорную проповедь с заповеди блаженства. Что есть счастье дохристианское и внехристианское? Эти и другие вопросы обсуждают философы и богословы в программе «С христианской точки зрения», которую подготовил и ведет Яков Кротов. Эфир 21 ноября 1999 года.
Вы слушаете «Радио Свобода». В эфире передача «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Кротов. Этот выпуск нашей передачи, напомню, посвящен счастью, его достижимости, представлениям христианства о счастье и о том, каково место счастья в жизни современного человека, и верующего, и неверующего, есть ли, возможен ли здесь взаимообмен. Когда речь идет о счастье в русской именно традиции, мне кажется, здесь, по крайней мере, два гениальных произведения. Одно у Короленко, когда он рассказывает о детстве, и вспоминает, к ним на дачу приехали нищие, бродяги. Один из них был инвалид, у которого не было рук, и он зарабатывал на жизнь тем, что, усовершенствовав свои ноги, мог делать что угодно ногами. И вот он пишет по просьбе матери детям наставление, показывая, как он умеет писать ногами. И он пишет: «Человек рожден для счастья, как птица для полета». Эту фразу ведь знают многие, но мало кто знает, в какой саркастический контекст ее поставил писатель начала нашего столетия, предвидя как бы все несчастье нашего века, потому что в стремлении к счастью были уничтожены миллионы и десятки миллионов людей. А второе произведение, я бы сказал, просто гениальное, это рассказ Чехова «Крыжовник», который, к сожалению, проходит в школе, поэтому большинство из нас его вытесняют из памяти. Насильно сыт не будешь. А в «Крыжовнике» ведь описан счастливый человек. И там Чехов говорит, что весь ужас в том, что в сущности много довольных, счастливых людей. Какая это подавляющая сила! Вы взгляните на эту жизнь, наглость и праздность сильных, невежество и скотоподобие слабых. Надо, чтобы за дверью каждого довольного, счастливого человека стоял кто-нибудь с молоточком и постоянно напоминал бы стуком, что есть несчастные. Счастья нет и не должно его быть. А если в жизни есть смысл и цель, то смысл эта цель вовсе не в нашем счастье, а в чем-то более разумном и великом. Делайте добро. Конец цитаты. И надо заметить, что эти слова Чехов говорит не от себя. И он говорит, что его главный герой, призвав делать добро, при этом имел на лице жалкую, просящую улыбку. Он не сочувствует этому призыву, чтобы у каждого счастливого человека стоял кто-то с молоточком и напоминал о несчастьях. Именно наш век поставил проблему счастья во всей остроте, что счастливый человек часто очень подлый человек, и призыв к самопожертвованию для достижения всеобщего счастья приводит к огромным подлостям и несчастьям. И тем не менее, к исходу нашего 20-го столетия из концлагерей Германии и России восстает, словно феникс из пепла, новое представление о счастье. Восстает гуманистическая психология. Один из ее основателей, Виктор Франкл, сидел в немецком концлагере. И в России именно эта гуманистическая психология хорошо прижилась, думаю, благодаря и опыту ГУЛАГа. Потому что там, где ради счастья человек уничтожен, почти физически истреблен, вдруг оказывается, что все-таки тяга к счастью остается. И когда ничего нет, человек может быть счастлив. В концлагерях выживали счастливые люди, и там были счастливые люди. Как же это получается? И может ли христианство найти общий язык с современной гуманистической психологией, которая опять делает счастье, но уже понятое по-новому, центром человеческого существования? Мнение Константина Левицкого, православного психотерапевта из Самары.
Уже даже естественно-научная психология пришла к выводу, что в иерархии потребностей главной определяющей потребностью человека является потребность в смысле своего существования. Таким образом, именно решение этого вопроса и придает, и окрашивает, так сказать, положительные и отрицательные тона все остальные события. Если просто болит голова, это плохо. Но если вот мне приходилось работать с, скажем, наркоманами, если я говорю наркоману, вот ты будешь испытывать те же самые ощущения, но за каждый час вот боли, которую он переживает в ломках, 10 наркоманов на планете Земля будут сходить с иглы и больше к наркотику не вернуться. И тогда он говорит: я буду терпеть это сколько угодно. Ощущения те же, смысл другой. И человек получает удовлетворение, уже не глядя на то, приятно это, неприятно, имеет это физический, психологический комфорт или дискомфорт, потому что потребность в смысле перекрывает даже потребность в самосохранении.
Говорил Константин Левицкий. Вот человек, который реально сидел в концлагере, священник Глеб Якунин. Отец Глеб, когда вы были в лагере, в тюрьме, по вашему личному опыту, совместимо ли это со счастьем?
Как ни парадоксально, конечно, вот сегодня мы с вами беседуем 1 ноября, вот такое совпадение. Я как раз был арестован как правозащитник, стал узником совести как раз 1 ноября, ровно 20 лет назад. Вот я был тогда арестован. Я вам должен сказать, вот как сейчас ни странно, у меня такие моменты в моей жизни бывают, когда у меня некая даже вот ностальгия по этим лагерным временам.
Но это вы сейчас ностальгируете, это счастье задним числом, явление довольно известное. А вот когда вы были именно там, что вас поддерживало, было ли тогда ощущение счастья?
Да, ведь понятие счастья – это не во внешнем благополучии. Да, вот я видел вокруг себя очень много людей, которые, ну, ни за что страдают, ни за что были арестованы, часто по наветам, и даже с точки зрения квалификации вот этого советского права, что они занимались антисоветской агитацией и пропагандой, то, в общем-то, брали случайных людей для галочки, для количества, то есть ни за что невинных людей, которые действительно и с этим не противостояли этому режиму, не обличали его. Так что я считал, что я заслуженно с их точки зрения сижу, и я страдаю за правду, и это было для меня большое нравственное, как бы поддержка, и что не зря я жил, и не зря я боролся за свободу, за права человека и за свободу нашей православной церкви.
Говорил священник Глеб Якунин, и это очень хорошо иллюстрирует то, о чем говорил Виктор Франкл, что счастье оно там, где смысл. И поэтому, между прочим, в концлагерях, не будем лукавить, сохранялись и были иногда счастливы не только христиане, не только старобрядцы или баптисты, как это описано у Солженицына в «Архипелаге», были счастливы и аристократы, потому что у них смысл жизни был в сохранении родовой чести. Были часто счастливы и коммунисты, потому что, невзирая на то, что они были несправедливо арестованы, подверглись пыткам, они знали, страна идет к строительству коммунизма. Да, здесь оазис несчастья, произошла трагическая ошибка, но посмотрите, выставка достижений народного хозяйства, посмотрите, мы разгромили нацистов, да, здесь, но это личная беда, а страна счастлива, и мы идем навстречу заре. Где же различие тогда между светским, коммунистическим, аристократическим представлением о счастье и христианским представлением? Мнение Константина Левицкого.
Здесь как раз и встает вопрос о том, о содержательном понятии слова «смысл», о содержании этого понятия. Потому что если мы говорим о смысле, если мы будем логически последовательными, то смысл – это то, что дается свыше. Потому что самому для себя человек смысл сбрести не может. Это духовная лента Мебиуса, она замыкается сама на себя. Духовное самолюдворение своего рода. Таким образом, смысл – это то, что дается свыше. И вот здесь и встает вопрос. Свыше – это общество, государство, человечество, мировая гармония Вселенной. Или свыше – это личность Творца, Создателя этой Вселенной. Вот здесь секулярно-гуманистическая психология, как непоследовательный материализм, который говорит о свободе человека, но молчит о ее происхождении, в конце концов терпит свое фиаско, будучи логически, так сказать, завершенным. Вот. Либо он скатывается на позиции последовательного материализма, детерминистского, либо он выходит на уровень метафизической парадигмы. И в этом случае понятие смысла обретает личностный смысл.
Говорил Константин Левицкий. Один из величайших дохристианских философов, которого, надо сказать, богословие христианское слегка приватизировало и сделало почти святым, Аристотель писал: «Хорошо жить – значит жить добродетельно. В этом цель – счастье и высшее благо». Теперь же, когда мы говорим о счастье, вот этот 2000-летний христианский опыт ведь многое меняет. Вот Борис Пастернак, «Больничный опыт». Он написал стихотворение, но мне кажется, что намного ярче он выразил этот опыт в письме из больницы, когда он писал, цитирую: «В промежутках между потерей сознания и приступами рвоты меня охватывало такое спокойствие и блаженство. Господи, — шептал я, — благодарю Тебя за то, что Ты кладешь краски так густо и сделал жизнь и смерть такими. И я ликовал и плакал от счастья. Конец цитаты. Что же произошло за эти 2000 лет, что, оказывается, счастье не в том, чтобы жить добродетельно, не в том, чтобы грешить, а в том, чтобы чувствовать рвоту, потерю сознания и ощущать себя в присутствии Божьем. Как описать такое счастье, говорит Наталья Трауберг, православная переводчица.
Ярочка, ну ведь это же совсем на других уровнях, ведь эту стереометрию, эту бутылку Клейна описать нельзя, потому что, ну, мы можем человека представить в виде многомернейшего пространства, многопластового пространства, но ведь радуется тот, кто одновременно очень страдает, ведь это же не случайно, что иногда человек в больнице или где-то еще узнает вот эту... То, что Пастернак написал в стихах, он далеко не всегда сёк больше, чем Ренан, но тут он сёк больше значительно, потому что вот когда «Господи, как совершенные пути твои», думал больной, это правда, я много лежал в больницах, это правда. Вот это чувство блудного сына, оно иногда приходит в очень большой беде. Дай Бог, чтобы лично, потому что не дай Господь, чтобы это трогало хоть кого-то еще. Да, это удовольствие. Я была в этой фазе, когда я в основном жила удовольствиями после многих болезней, именно потому что сгорело очень много чего-то в ветхом человеке. Потом, а другие части ветхого человека идут в работу, и ты удовольствие испытываешь реже. Но мы же живем не для удовольствия. Удовольствие – это продукт вот того мира, который, смотри выше, который, если иго мое возьмете, то обретете покой душам вашим. Но и крест же одновременно, какое там удовольствие. Да, обретете покой, но держа крест, впрягшись в это иго, которое, как бы удобно оно ни было, потому что без него вообще не поедет плуг, оно же натирает, оно все-таки нечто.
Говорила Наталья Трауберг. Почему же для христианина проблема счастья так же актуальна, как и для неверующего? Почему среди нас так же мало счастливых людей, как и среди атеистов? Говорит Константин Левицкий, психотерапевт.
Здесь это определяется вопросом, кого мы будем называть христианином. Христиане-то бывают разные. Христиане могут быть продвинутые, непродвинутые, начинающие, могут быть плохие христиане, могут быть хорошие христиане. То есть, если мы говорим о людях верующих, то вот эта вот способность радостно и спокойно воспринимать любые жизненные обстоятельства и любой психологический и физический дискомфорт – это один из критериев, определяющих верующего человека. Не самый главный, конечно. Самый главный критерий – это верующий человек, тот, рядом с которым хочется верить, и начинаешь верить больше. Но именно это и определяется отчасти его способностью нести радость. И вот эта радостность, заповеданная, кстати, христианам Иисусом Христом, эта радость является одним из отличительных признаков христианина, настоящего, хорошего, продвинутого христианина.
Говорил Константин Левицкий. Тот же вопрос, почему так много несчастных христиан? Мнение Олега Степурко, православного композитора, преподавателя Гнесинского училища.
Я думаю, счастье – это жизнь с Богом, и делай то, что Он тебе говорит. Христиане несчастливы только по одному – по закрытости. Они боятся, они не хотят идти к ближнему, разделять его внутренний мир, его эмоции, его радости, не хотят идти к молодежной культуре, не хотят идти в другую культуру, не крестьянскую, там, мусульманскую, какую угодно, потому что только эта полнота дает настоящее счастье, дает настоящую радость, потому что только открытость всему миру и всем культурам и вхождение в них дает огромную радость и полноту.
Говорил Олег Степурко. И тот же самый вопрос, почему так мало счастья среди тех, кому заповедано счастье и кому счастье дано, распахнута сокровищница, говорит Владимир Ерохин, православный публицист и преподаватель школы «Ковчег».
Счастье – это некоторое определенное состояние души. Это радость, легкость, это полетность. Если человек сознательно или бессознательно нарушает какие-то определенные законы природы, я имею в виду божественную природу в человеке. Проще говоря, если он грешит, сколько бы он ни молился, ни клал поклонов, он не будет счастливым, потому что есть Бог. И Бог – это, я бы сказал, объективная реальность, данная нам в ощущениях, в ощущении счастья тоже. Иногда истина является путем к счастью. Я-то думаю, что счастье – вещь глупая, Ну, как глуп ребенок. Счастье – вещь очень хрупкая, нежная, а истина – это что-то очень мужественное и твердое. И надо на истине стоять и радоваться, что нам дается как комфортное ощущение счастья. Счастье не может быть целью. Человек, который гонится за счастьем, подобен тому, кто убегает от своей тени или гонится за своей тенью. Я вспоминаю слова, если я не ошибаюсь, Лао Цзы: «Глупый человек стремится к счастью, а мудрый осуществляет истинный путь». Но древний мудрец не досказал еще одну вещь, что достижение истинного пути, дао, истины, дает нам на каком-то очень примитивном уровне ощущений ощущение счастья.
Говорил Владимир Ерохин. Наверное, не грешить у нас не получится. Во всяком случае, мой опыт именно таков, к сожалению. Наверное, я неважный христианин. И поэтому не самый счастливый из людей, которых я знаю. Но несчастливое лицо, несчастливая жизнь, а я призван к счастью. Как же тогда быть христианином, не испытывая счастья, не испытывая блаженства райского, а все-таки надо проповедовать Евангелие? Как соединить свою греховность с призывом к счастью? Говорит Наталья Трауберг.
Важно, не испытываешь ли ты счастье, а ведешь ли, давишь ли ты своим несчастьем на других. Вот что для христианина важно. А то, что в данный момент испытываешь, чувство – это, ну, 110-я штука.
Говорила Наталья Трауберг. У меня много знакомых христиан, которых я бы спокойно назвал счастливыми людьми, во всяком случае, более счастливыми, чем я. Но только двоих людей в своей жизни я встретил, которых я бы просто назвал счастливыми людьми без сравнения с собой, которые как фонтаны, как родники счастья для окружающих людей. Один из них, к сожалению, уже скончался, был убит. Это священник Александр Мень. Один из лучших очерков о нем назывался «Приходило живое счастье». Очерк Владимира Леви. И очерка можно не читать, потому что вот эта фраза «приходило живое счастье», он абсолютно точно передает то главное, что было в отце Александре Мене. Давалось это огромным, конечно, духовным трудом и огромным духовным опытом, которым он делился. А со вторым человеком, счастливым, счастливой христианкой, я познакомился совсем недавно в Тбилиси. Это Марина Васильевна Назадзе, преподаватель грузинской консерватории. 90 лет более счастливого человека я не встречал. Марина Васильевна, вы можете глядеть на всех нас, озабоченных, несчастных христиан, с высоты своего опыта. Вот ваша жизнь, она счастливая?
Конечно. А что мне держит 90 лет? Ни сомнения, нет чувства, что я потеряла что-то самое главное, вернее, потеряла. Но я к ней не сразу пришла. Меня помотала советская действительность, но у нее тоже, когда говорит «дорогой мой Анатолий Иванович», когда он говорит, мне хочется ему сказать: «дорогой, ну зачем же ты еще подливаешь? Нам же больно». Я поняла, в чем счастье. Вот это счастье. Это счастье не такое, что вы его придумали. Раз вам тепло от того, что я вижу вас, если я могу запомнить ваш голос, а это не подарок, хотите Бога, хотите небо, в кого вы верите? Вы в Магомета, Магомед послал. Каждый разделил почему-то Иисуса Христа, я за него очень обижаюсь.
Ваше счастье и ваше христианство – они связаны?
Я вам признаюсь, я очень необразована в Евангелии. Я очень плохая христианка. Христианство ко мне пришло от крепостничества бабушкиного. Она крепостная была. Она за целый год кушала кусочек сахара, который помещик давал ее папе, когда он ему на Новый год давал камзол. Вот откуда мое христианство. Мое не грузинское христианство, мое русское крепостническое христианство. Терпение, любовь к человеку, невероятная любовь к человеку, абсолютное бесстрашие перед нуждой. Пойду просить. Мне не стыдно. Я и сейчас говорю, мы сядем на мель, я пойду к церкви. Ничего мне не стыдно. Кто меня помнит, он меня протянет.
Говорила Марина Васильевна Назадзе. И вот когда мы перебрали все возможные пути к счастью, счастье как общение, как выход к ближнему, Счастье как сострадание. Счастье как возможность чем-то поделиться. Что отдал, то твое, как говорится. И тогда мы все-таки приходим к тому, что последнее и высшее счастье, когда делиться нечем, когда приходится просить милостыню. И вот это и есть нищета. Нищета материальная, но и нищета духом. Когда среди мрака, среди несвободы, среди угнетения и нужды мы получаем Христа. Иногда говорят, что не приходит в церковь, потому что думает о вечности. Вот как в раю, там будет счастье. И рай кажется местом несчастливым, скучным. Потому что если счастье чему-то противоположно, то не творчеству, а именно скуке. Счастье несовместимо со скукой, а христианство совместимо. Может быть, но Христос несовместим со скукой. С ним интересно, потому что здесь сущность бытия, а само слово «интересно» происходит от латинского «inter esse» – «внутри бытия». Интересно то, что касается сердца нашей жизни. И вот это наша жизнь. Она скучна. Скучно там, где есть я и вытесняю Бога. А там, где вытесняют меня, но есть Бог, там интересно и там счастливая жизнь. И христианин по определению человек счастливый по природе, по всякой погоде, потому что природа христианина – это уже не человеческая природа, а природа богочеловеческая, природа человека, соединившегося со Христом и в горе, и в радости, и в сострадании, и в богатстве, и в здоровье, и на кресте. Вы слушали передачу «Радио Свобода» с христианской точки зрения. Автор и ведущий Яков Крот.
Вы слушали программу 99-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Елена Рыковцева.
Понятно, что самый главный, самый решающий, самый яркий год середины 90-х – это 96-й. Это выборы Бориса Ельцина, в которых участвовали всем известные персонажи уже той эпохи и будущих эпох. Но главным образом, конечно, я говорю о Геннадии Зюганове. И со временем, вот идут годы, я начинаю замечать, что журналисты, коллеги начинают стесняться того, как они повели себя в ту избирательную кампанию. А как известно, российская пресса дружными рядами встала на сторону Бориса Николаевича Ельцина, ополчилась против главного его оппонента Геннадия Андреевича Зюганова. И это считается вот разного рода аналитики, идеологи, политики, политологи считают вот это началом конца российской прессы, что она, до этого будучи относительно независимой, вот так вот тенденциозно и однопланово повела себя во время этих выборов. Я вот не стала бы делать таких оценок. Я знаю, что очень многие раскаялись. Например, раскаялся Владимир Гусинский. Прошли годы, Владимир Гусинский, который вел на НТВ вместе со всем своим коллективом такую клятую проельцинскую кампанию, прошли годы, и выступая перед студентами МГУ, я сама была на этой лекции, он сказал, что вот мне стыдно. Да, мы тогда согрешили против свободы слова, против равенства, против равных возможностей кандидатов, мы в открытую тащили Бориса Николаевича Ельцина. Да, многие стали этого стыдиться. И сравнивая то, что происходит сейчас, когда вся пресса работает на власть, на государство, в 96-м, что все оттуда. Я с этим не согласна. Я хочу все-таки еще раз вернуться в этот 96-й с той точки зрения, посмотреть, как все это было. Я вспоминаю самым ярким, наверное, для меня событием, которое характеризует всю ту кампанию. Не то, что характеризует, которое начинает всю ту избирательную кампанию историческую 96-го года. Это собрание в моей редакции «Московских новостей», где я тогда работала. Это была такая летучка, по смыслу напоминающая собрание. Потому что фактически путем голосования голосование. Ну, это я утрирую насчет голосования. Это был разговор, в котором просто нужно было высказываться, и получилось, что большинство «за». Нужно было решить, за кого мы работаем в этой избирательной кампании. Вопрос так и стоял. Мы в открытую поддерживаем Бориса Николаевича Ельцина, который тогда был очень критикуем газетой. Не было ни одной публикации, где она достаточно зло не высказывалась о его политике. Чечню все прекрасно помнят. Много чего было такого, что инкриминировали «Московские новости» Бориса Николаевича. Но тогда выбор, как считалось, был жизненно важным, острым. Мы ведем ровную кампанию, и в силу этого равного освещения, равной подачи может победить Геннадий Андреевич Зюганов, или мы делаем все, чтобы все-таки побеждал Ельцин. Мы делаем это всеми своими журналистскими силами. И, в общем, люди поддержали ту идею, что мы работаем на Ельцина. Совершенно речь не шла ни о каких деньгах, ни о каких грантах со стороны там ельцинской команды. Ничего этого не было. Это был разговор, в котором каждый принимал для себя решение совершенно человеческое, отвечающее его собственным взглядам. Вот поэтому, собственно, это та причина, по которой я не хотела бы сравнивать происходящее сейчас, когда люди держат фигу в кармане, они работают на власть, потому что не на власть работать невозможно, при этом они могут эту власть костерить внутренне и ненавидеть ее. Нет, тогда было по-другому, тогда это решение принималось, конечно же, от души и от сердца. И мы начали работать. Это правда, что и НТВ, и мы, и «Московские новости», и я уж не говорю о «Коммерсанте», не дай бог, Березовский, и понятно, что вся семибанкирщина всеми силами и всеми своими средствами информации массовой начала работать на Бориса Николаевича Ельцина. Но один материал жесткий и серьезный, я очень хорошо помню свой, я ездила в Приднестровье ровно с целью показать, что дал коммунистический режим, вот что власть коммунистов дает, как выглядит республика, это отколовшаяся, назвавшая себя независимой, под коммунистами. Это было очень страшно. Действительно, был яркий материал. Я не хочу себя хвалить как репортера, но впечатления у меня были очень живые, очень яркие от этих пустых полок, от того, от чего мы в Москве давно отвыкли. Мы, конечно, уже забыли, как это выглядит, эти очереди, и никогда я не забуду вот того впечатления своего от этого Тирасполя. Я пошла в детский мир, в котором никаких игрушек на полках не было, а лежали красные совки, которыми детки песок копают. И вот этот красный совок, это было так символично, и это было довольно жуткое, конечно, впечатление. И на полном серьезе я тогда была уверена, что если победит Геннадий Андреевич Зюганов, все это может нас отбросить ровно туда, в коммунизм, в Приднестровье, во все в то, что мы пережили, и в то, что нам так не хотелось возвращать. Что было дальше? Все знают, начался жесткий передел прессы, появилось то, что называется информационными киллерами, появился Сергей Доренко, который научил остальных, как можно уничтожать политического оппонента. Началась война против Лужкова и Примакова в пользу Путина, который тогда только-только появился на политической сцене. Путин с успехом ее выиграл, как потом выиграл все войны, пока не подчинил себе все медийное пространство. То есть многое из того, что мы получили сегодня в медиа, родом оттуда. Из 90-х. Многое, но не все.
Елена Рыковцева. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
«Археология. Прошлое». Программа об истории и памяти. Историк Алексей Юдин и его гости в студии беседуют о том, как, живя в настоящем и изучая прошлое, заглянуть в будущее. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Считаете ли вы Россию свободной страной?
В стране, где сажают за репосты, вне свободы слова, хотя она прописана в Конституции.
Нет, не считаю. Со свободой слова у нас есть проблемы, явно. И со свободой выбора.
В кавычках, если то да.
Ну, не совсем. Почему-то в нашей стране нет такого прям, чтобы свободы слова или еще чего-то. Ну, то есть все это регулируется.
Ну, если человек не чувствует себя свободным, я чувствую себя свободно. Значит, она свободная страна.
Ну, да. Каждый может заниматься, чем хочет.
появляется, да.
Да интернет, вот это что, куда ни пойди, ну что хоти говори.
России свободной страной нет, тяжело здесь человеку быть свободным, на мой взгляд.
Дальше хуже будет, это уже какое-то полицейское государство, можно сказать.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны «Свободы», не отчаивайтесь. Эфир «Свободы» доступен на вашем смартфоне, в бесплатных приложениях для iPhone и Android, во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и BitTune. Инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте свобода.org.